Глава 18. Дело идет к концу. Тимон Лондонский и его супруга приготовлялись печь хлеб, когда посланный с письмом доктора Ченнери явился перед воротами их жилища. Позвонив три раза, он, наконец, услышал за стеной грубый голос, спрашивавший, какой черт там трезвонит и что ему надо. «Письмо к мистеру Тревертону», — сказал последний, отступив от калитки. «Брось через стену и убирайся», — проговорил тот же голос. Человек с грубым голосом, или, говоря проще, Шроль, поднял письмо, взвесил его на руке, посмотрел на адрес с выражением презрительного любопытства, положил в карман и потащился в кухню. В этом отделении своей хижины, которую вернее было бы назвать кладовою, была поставлена ручная мельница, и у нее работал мистер Тревертон, доказывая таким образом, что можно жить совершенно независимо от всех мельников в Англии. При входе слуги он повернул рукоять мельницы и сердито спросил: «Зачем ты сюда пришел? Я позову тебя, как мука будет готова. Я вовсе не нахожу удовольствия смотреть на твою безобразную рожу. Убирайся вон!» Шроль очень спокойно прослушал это обращение и весьма спокойно вынул из кармана письмо. «Так, я думаю, вы посмотрите на это», — сказал он, небрежно бросив письмо на стол, находившийся возле мистера Тревертона. «Частенько же вам приходится получать письма. Желал бы я знать, уж не племянница ли ваша задумала втереться к вам в дружбу? Вчера в газетах писали, что она родила сына и наследника. Бьюсь об заклад, что она вас приглашает на крестины. Уж, конечно, без вас дело там не обойдется. Сын и наследник ждут от вас серебряного несессера. Нянюшка его Гинея, а мамаша – наследство, и вам ничего не стоит осчастливить их. Перестаньте же молоть, читайте письмо». «Как ты смеешь напомнить мне о племяннице?» – прокричал Тревертон. «Ты знаешь, что я ее так же ненавижу, как и ее мать. И с какой радости ты мне беспрестанно твердишь о моих деньгах? Я их скорее оставлю тебе, нежели ей, или сожгу все банковские билеты». Излив таким образом свое негодование, Тимон Лондонский сорвал печать лонбеклейского священника и принялся читать его послание с таким видом, что если бы здесь присутствовал сам автор, то, конечно, отчаялся бы в благополучном результате. По мере того, как он приближался к концу, лицо его становилось все мрачнее и мрачнее. «Преданный вам Роберт Ченнери», — проговорил мистер Тревертон с сардоническим смехом. «Мне преданный! Очень мне нужна его преданность!» Он опять посмотрел на письмо, прочитал несколько строчек и опять нахмурился. «Здесь есть что-то любопытное в этих строках», – проворчал он. «Я ведь не его прихода. Закон не дает ему права обманывать меня». Он остановился, подумал и быстро обернулся к Шролю. «Затопил печку?» «Нет», – отвечал Шроль. Мистер Тревертон посмотрел в третий раз письмо, поворочил его в руках, потом медленно разорвал его пополам и бросил Шролю. «Если тебе нужна бумага, так возьми это. Можешь сжечь», — говорил в раздумье мистер Тревертон. «А если завтра утром придет кто-нибудь за ответом, так скажи, что я письмо разорвал и бросил в печку, и что другого ответа не будет». С этими словами он опять принялся молоть, храня на лице свое выражение злобного самодовольства. Между тем Шроль вышел из кухни и, притворив дверь поплотнее, сложил разорванное письмо и стал его читать с большим вниманием, начав с самого адреса. Окончив чтение, он бережно его сложил и спрятал в карман. «С этим письмом можно сделать что-нибудь получше, чем сжечь», – подумал он и решился не думать о нем, пока все работы в доме не будут кончены. В 4 часа он принялся опять читать его. Тон письма привел его к тому убеждению, что, доставив доктору нужные ему планы и книги, он сделал бы ему такое одолжение, за которое был бы вправе ожидать щедрой награды. «Тут верных 5 фунтов стерлингов», – решил Шроль. Медленно поднимаясь по лестнице, которая вела на чердак, где была сложена разная рухлядь и где, между прочим, валялись редкие книги, некогда украшавшие Парджентскую библиотеку, теперь разрозненные, покрытые пылью и плесенью. Шроль прохаживался между ними в глубокой задумчивости, поднимая с полу разные томы и читая с большим глубокомыслием заглавия. Но ни на одном заглавном листке не было ни слова о Парджентском замке. Потеряв в тщетных поисках около часу, Шроль решил ограничиться пересмотром книг, отличающихся обширностью размеров. Первая книга, попавшаяся ему на глаза, был «Атлас». Он посмотрел его и отложил в сторону. Другая же, отличавшаяся столько же объемом, как и богатством переплета, была собранием гравированных портретов замечательных людей. Шроль и ее отложил в сторону. Уже куча отложенных в сторону книг возросла до значительной высоты, когда в руки нашего антиквария попала книга, носившая на своем заглавном листке явное доказательство, что поиски его увенчались успехом. Прислушавшись с минуту, Шроль убедился, что хозяин его сидит спокойно в своей комнате и принялся с большим вниманием перелистывать найденный фолиант. Первая страница была чистая, в конце второй написано было поблекшими от времени чернилами. Очень редкое, печатно только 6 экземпляров – Д, А, Т. Посередине следующей страницы красовалось посвящение Джону Артуру Тревертону, сквайру, лорду Парджене, секретарю его величества и прочее. Это сочинение посвящает автор. Затем следовали строки высокопарных слов, которых Шроль не мог найти в своем лексиконе. То было в самом деле сочинение, посвященное описанию Парджанского замка и носившее следующее многословное заглавие. «История и древности Парджанского замка со времени его постройки до нашего времени, содержащие любопытные генеалогические подробности, относящиеся до фамилии Тревертона, со включением краткого исследования о начале готической архитектуры и нескольких мыслей о теории укреплений в период завоевания Англии норманами, сочинение Иова Дарка, Д.Т., ректора Парджены, украшенное портретами, видами и планами, исполненными со всей тщательностью, напечатано Снальдеком и Гримами Трера, 1734 год. Следующая страница была занята гравированным видом Парджанского замка с западной стороны, потом следовало рассуждение о готической архитектуре, потом мысли о фортификации, далее Парджанский замок с запада и после история фамилии Тревертонов. Шроль с величайшим любопытством остановился на виде Парджены с северной стороны. После этого открытия Шроль быстро перелистал книгу, чтобы увидеть, что в ней еще заключается, и к неописанному удовольствию нашел план северного сада, а за ним именно то, о чем просил Роберт Ченнери – план внутренности северной половины дома. Первым движением Шроля было спрятать книгу в безопасное место, где бы можно было ее найти, когда придет посланный за ответом. Но, подумав, он пришел к той мысли, что, распорядившись так произвольно чужой собственностью, он навлек бы на себя негодование своего господина, который ни в каком случае не любил церемониться. Вследствие того Шролю пришла другая, более безопасная мысль – снять верную копию плана и продать ее. С этой мыслью он спустился в кухню, взял старое иссохшее перо и бутылку чернил и возвратился с ними на чердак, снимать самую вернейшую копию. С первого взгляда работа эта показалась ему весьма обыкновенную, но, рассмотрев внимательнее чертеж, он совершенно отчаялся в успехе своего предприятия. Комнаты лежали рядом, одна возле другой, представляя небольшие квадратики, в которых мелким шрифтом напечатано было их название. Двери, лестницы, коридоры означены были параллельными линиями различной длины и толщины. После нескольких неудачных опытов Шроль нашел, что самый легкий способ перерисовать план – положить на него бумагу и обвести чернилами все линии, какие в состоянии будет уловить его глаз. Долго он пыхтел, ворчал и храпел над этой трудной работой, однако ж привел ее к вожделенному концу. Тогда явилась другая, не менее трудная задача – скопировать название комнат. К счастью для Шроля, который не очень привык к употреблению пера, все имена были недлинны. Ему все-таки было трудно написать их таким же мелким шрифтом, каким они были написаны на плане. Однако ж, сделав отчаянное усилие над своими грубыми пальцами, он вписал все имена, в том числе и слово «миртовое». Таким образом, труд его увенчался полным успехом, и когда он взглянул на свое произведение, лицо его просияло улыбкой полнейшего удовольствия. На другое утро калитка в жилище Тимона Лондонского представляла совершенно новое зрелище. У нее красовалась фигура Шроля, который сидел, скрестив ноги и засунув руки в карманы, в ожидании прихода, посланного доктора Ченнери, за получением ответа.